Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В одно и то же время, по субботам, за семейным столом в светлой студии «Светлого радио» собираются ведущая Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И мы проводим здесь семейный час. Мы говорим о том, как жить в семье счастливой жизнью. Мы говорим о том, как строить семью. И мы говорим о том, как не допустить разрушения семьи и семейных ценностей. И мы очень рады, что сегодня на наши вопросы взялся ответить наш большой друг, прекрасный собеседник, отец 10 детей, между прочим, это тоже важно, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, Александр и Алла. Добрый вечер, радиослушатели.
Нам очень хорошие отзывы приходят на каждую программу с вами. Кстати, я вот сейчас обращаюсь к слушателям. Обязательно заглядывайте на наш сайт radiovera.ru. Там вот все наши программы есть. И вот, в частности, программа с участием отца Александра. Сегодня у нас будет очень непростой разговор.
Сегодня? Как обычно, впрочем. Да. У нас, по-моему, простых разговоров, связанных с семейной тематикой, не бывает.
А да. Вообще семейная жизнь – это просто или нет? Скажите, пожалуйста.
Она проста, как любовь.
Ах.
И в этом глубоком ответе я читаю, она так же сложна, как любовь, и так же трудна, как любовь.
Да, для нас, грешных людей, любовь – это самое трудное в жизни. Легче быть 24 часа в сутки писать программы для так сказать, каких-то IT-технологий, чем 5 минут любить.
А почему, вот, кстати
говоря? Вот это надо запомнить. Мне очень понравилась эта фраза. Да, почему?
Из-за греха. А дело в том, что любовь, особенно та ее сторона, которая называется смирением, она... Для нас, людей, грешников, склонных к эгоизму, склонных к самолюбию, а не к любви, она для нас очень трудна.
И вы уже догадались, дорогие друзья, что сегодня в семейном часе на Светлом радио речь пойдет о смирении.
Внутри семьи смирение причем.
Да, внутри вот семьи, безусловно. Да и мне хочется поговорить о смирении в целом. А в заголовок... нашей программы, я вынес слова священника Дмитрия Фетисова. «Семейная жизнь без смирения – это ад».
Совершенно верно, сказал батюшка.
Да, отец Александр внимательно все обдумал и вынес свой вердикт. Однако начнем сначала. По неопытности и незнанию, отец Александр, многие воспринимают смирение как безволие. Мол, я не могу... И не хочу что-то менять в своей жизни, в обстоятельствах, которые меня окружают. Это не в моих силах, поэтому я оставлю все как есть. И проявляют смирение в отношении беспорядка на кухне, в гардеробной, в отношении нелюбимой и низкооплачиваемой работы, на которую он ходит без удовольствия, в отношении вечных двоек по химии в школе у своих детей и так далее. И называют это смирением. Есть ощущение, что многие понимают смирение неправильно. Что такое смирение?
Ну, то, что вы назвали, это не смирение, это попытка уйти от ответственности, на которую тебе возложено Богом, то есть там родительская, там мужа, жены и так далее, ну, там какой-то профессионального работника, вот скрывшись за смирением. Так, спрятавшись за ним.
За словом самим.
За словом, смирением, да, да, совершенно верно. За, естественно, за понятием смирения.
Что такое смирение? Давайте подумаем об этом.
Смирение, ну, прежде всего, вот Бог, он смиренен.
О, да.
А у меня нет ответа. Я не знаю. Я не знаю правильный ответ.
Вы знаете, ну, поскольку мы христиане, мы знаем, что Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, Бог, расчеловечился и распялся за нас, проявив смирение со знаком бесконечности. Так как математическим языком говорить. Mm-hmm. То есть он, абсолютный Бог, стал таким очень ограниченным человеком. И еще в таких условиях, так сказать, грехопадения твари. Если грехопадение на себя взял. Поэтому Бог смиренен, и более того, он так сам себе говорит. Вот человек так себе не может сказать. Научитесь от меня, яко я смирен сердцем, обречь покой душам вашим. Вот человек ни один так сказать не может. Если человек так скажет, мы подумаем, с гордостью у него все в порядке. А вот Бог, поскольку всегда говорит правду, истину, и сам является критерием истинности, он так себе сказал, это так и есть. И он это подтвердил, так сказать, вот тем, почему мы называемся христиане. То есть то, что он нас через смирение свое Божье спас нас. Поэтому если Бог немалодушный, Бог, так сказать, немалосильный, уж как никогда Бога ни в одной религии, даже не христианской, малодушным, малосильным не называли.
И бездеятельным.
И бездеятельным, да.
Вот здесь, знаете, вопрос, который возникает лично у меня, ведь, почему мне кажется еще, что Бог невероятно смиренен, потому что вот посмотреть на то, что мы, человеки, тут творим, ему, всемогущему, в принципе, вот так, если по логике-то посудить и по справедливости, вот разнести весь этот наш мир просто в хлам.
А зачем разносить?
Потому что, то, что мы здесь иногда творим, это, примириться с этим довольно сложно. И, как мне кажется, понятно, что мое ограниченное еще и женское сознание, да, но как... Начинаю, когда на такие высокие темы как-то внутри себя рассуждать, мне кажется, возможно, терпеть человека с его свободной волей только в том случае, если эту свободную волю бесконечно уважаешь. И человеческое существо бесконечно уважаешь. Что бы оно там ни творило, ты его все равно бесконечно уважаешь. И вот для меня это и есть настоящее смирение. Вот смирение Бога перед вот этой самой свободной волей человека. И я понимаю, что я, например, так не могу. И для меня очень острый вопрос, где проходит граница между смирением и попустительством. Когда ты видишь, что в жизни твоей собственной или по отношению к близким кто-то допускает... какую-то агрессию, что ли. Мне вот здесь вот смиряться или мне вставать на защиту этого человека? Или мне вообще разнести в хлам все, что вот сейчас происходит?
Ну, для Бога не надо ничего разносить, ему достаточно просто забыть о нас, о мире. Поскольку только силой Божией этот мир содержится в бытии. Поэтому, в этом смысле, Бог, он вот по отношению мира супердеятельный. А что касается, где граница смирения, там, где заканчивается любовь, там заканчивается смирение. Там, где смирение начинается, там начинается любовь. Вот поэтому, вот действительно, если требуется защита, то мы должны защитить, и даже потребив какие-то силовые действия. Это наш долг любви. И это будет смиренно. Это будет смиренно. Потому что смирение – это, если так вот известную фразу провести из Евангелия, что такое смирение? Поставь другую щеку. То есть не ответь на зло злом, а бороться со злом – это и есть долг любви. Борьба со злом. Начиная, прежде всего, с себя, естественно, ну и по возможности, только насколько это возможно, ситуация позволяет в окружающем мире.
Вот здесь вижу я какой-то парадокс, отец Александр. Этимологически и по смыслу в самом слове «смирение» читается слово «мир». Вы же говорите о борьбе и борьбе со злом.
Ну хорошо, вот человек смиренный, он какой? Он кроткий.
Кроткий не реагирует на негативные проявления окружающей действительности, ну, стремится, да, чтобы зло, поступающее в его адрес, на нем оставалось, и старается его нивелировать и изничтожить и в себе, и транслирует это стремление вокруг. Он принимает окружающих такими, какие они есть. Он не критикует, он не судит.
Он поэтому очень часто кажется этим самым окружающим человеком беззубым.
И слабым.
Угу. Хорошо. Вот все было бы так просто, если бы мы были кроткие, смиренные. Вот мы были такие. Вот нас там напали, нас обозвали, нам нахамили, а мы так это ручки сложили, сказали: «Господи, помилуй нас, грешных».
На все воля Божья.
Все воля Божья. Пошли дальше с миром в душе.
Вот, вот это
но
как раз то смирение,
так
о котором я говорю.
Не бывает.
Последний пункт — с миром в душе.
Да.
Вот как раз вот это вот самое,
да,
сложное.
Да, это самое сложное. Угу. Чтобы нам вот этот мир в душе иметь, ну, хотя бы относительный, хотя бы не начать драться, не начать ругаться матом в ответ, нам требуется употребить максимально возможные внутренние усилия, чтобы этот мир хотя бы частично удержать. Максимально возможную нашу волю употребить. Ну, в таком духовной сфере, естественно, там, в молитве, так сказать, и так далее, чтобы выполнить заповедь Божию. Поэтому, чтобы выполнить заповедь Божию, и одно из основных — о кротости и смирении, от человека требуется максимальное усилие. Кстати, люди, которые ну, не очень верят в Бога и поэтому не чувствуют помощи от Него, и к Нему даже поэтому не обращаются, они часто говорят, что ну, в этой ситуации это невозможно. Вот то, что говорит священник, церковь, там это шире, это хорошо, может быть, так вот абстрактно, но это невозможно. Я пробовал, не получалось.
Подставить другую щеку?
Да, и слушать щеку, и быть кротким. Это невозможно. Вот взорваться возможно, там нахамить в ответ возможно, так разрядить так немножко себя психологически. А вот чтобы вот так вот, мало того, что не ответить, а еще и внутри не обидеться, угу, это невозможно. Вот поэтому только верующие, глубоко верующие христиане, которые привыкли обращаться к Богу во всех сложных случаях, в том числе, когда им там нахамили и так далее, вот они знают, что Бог придет, кроткий Бог придет, и все вот эти тучи в твоей душе разгонит, и тебе будет хорошо. Тогда ты своим ясным умом сможешь понять, что тебе сделать.
А вы часто встречаете вот это искаженное восприятие смирения в головах прихожан, в головах обычных людей?
Да я часто встречаю это искаженное понятие смирения в своей голове периодически.
Как это приятно слышать.
Не всякий вас, как я, поймет.
Я сам начинаю переживать, я готовился к этому, начал переживать.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. Это «Светлый вечер» в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Мы беседуем о смирении в семейной жизни с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках. И мы здесь немножко начали говорить о самом определении смирения, о понимании смирения. И выяснили, что далеко не все и не всегда понимают правильно, что такое смирение. Я понимаю это неправильно очень часто. Алла Сергеевна тоже вот редко, даже уж на что говорить. Отец Александр признается, что даже и он не всегда ловит себя на том, что не всегда понимает, что такое смирение.
Нет, понимать-то мы, может быть, понимаем, а
я
применить,
не могу такого сказать
применить
о себе,
на практике,
понимаешь?
Вот это как раз другая задача. И вообще нас, поскольку это, как мы выяснили, настолько непросто жить, имея вот это подлинное смирение у себя внутри, оно бы, может быть, и легче было бы слить вообще это понятие, не применять его к собственной жизни. Но проблема в том, что, если я правильно понимаю, внутри семьи без этого самого смирения не обойтись. Это некий краеугольный камень, почему-то необходимый для построения отношений, как вот главный, чуть ли не главный ингредиент. Почему это так?
Вы знаете, без смирения не может быть ни личной, ни семейной, ни общественной, ни государственной жизни. Знаете, я недавно читал статью политолога. И он сказал такую фразу. Я не буду комментировать, не ожидать ни комментариев, потому что очень интересно. Насколько Владимир Владимирович Путин смиренный человек? Как он может выдерживать такое давление и не сорваться? Ну, каких-то политических.
Неожиданно.
Да. Да. Вот я сам это прочитал. Ну, я понимаю, что есть разные, на разных политиках разные, так сказать, взгляды. Просто само вот это, так сказать, применение этого слова неожиданно, действительно.
В политическом
уж,
контексте.
Так сказать, наш президент никто, мне хотелось, ну, никак не обвинит. Уж чем-чем, то только не в этом. Вот, поэтому Вот смирение – это основа жизни. Потому что без смирения ты не знаешь Бога. Притом не знаешь не теоретически, вот Бог есть. Ты внутренне с ним связи не имеешь. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать.
Почему? Я знаю эту формулировку, мы все ее читали в Священном Писании. Но почему? Почему это так?
Потому что Бог смиренен. Если ты не смиренен, ты не с Богом. Ты от него отпадаешь. Ты ему чужд духовно. Ты его противоположность.
Вот смотрите, у нас есть такое определение, которое очень, очень основополагающим является в современном обществе. Оно называется успех. Успешность. А если еще там лет 30 назад успешность человека определялась его способностью приносить пользу обществу, и мы с вами застали то время, то сейчас основа успеха – это что? Это амбициозность. Это нежелание довольствоваться тем, что имеешь. Желание подняться на ступеньку, на две, на три выше, часто чего бы это ни стоило. Это желание получить больше, улететь дальше. И вот это вот то, что является успехом. В современном представлении успеха смирение приравнивается к поражению.
Да, конечно, если для тебя главный успех, то смирение, если ты будешь проявлять смирение, ты проявишь слабость. Там, где надо раздавить, отобрать, уничтожить, в том числе и слабого, там ты это сделать не сможешь.
Но это в том случае, если мы успех приравниваем к пути по головам.
По головам,
но
да.
Это же не обязательно так.
А, вы знаете, что главный критерий? Вот если человек главный критерий успех, то, соответственно, тогда я почему бы не пойти по головам, если это главный критерий. А если у тебя главный критерий другие ценности, ну, в частности, любовь и смирение, ты уже будешь слабым. Ну, знаете, вот встретились двое на темной улице. Тот, кто первый готов ударить ножом из-под тишка, тот будет иметь преимущество.
А мне кажется, что это как раз проявление слабости. Потому что это проявление страха.
Нет, ну почему? Люди...
Это тактика.
Нет, это почему? Это, может быть, не... Он, человек не слаб. Вот в смысле в таком, ну, в душевном плане. Он может быть очень таким крутым бандитом, например. Угу. Он просто тебя... Ты для него никто.
Мне просто кажется, что вот внутри семьи как раз тот человек, который обладает большей способностью к смирению, который, может быть, развил в себе вот этот навык, я не знаю, он-то как раз человек более сильный.
Не самого всякого сомнения.
Который умеет держать удар, который умеет взять ситуацию под контроль, там, где тот, кто расплескивает эмоции, уже давным-давно этот контроль утратил.
Конечно. Вот, знаете, еще вот в экономике, в политике, то, что, вот, о чем мы говорили, все смирение так не совсем очевидно, да? Если враг не сдается, уничтожает, раз есть разные фразы соответствующие. А вот в семье тут это все очень четко сразу проявляется. Если оба несмиренны, их семья очень недолго существует. Начинает разрушаться с первых дней их совместной жизни. Иногда это хватает один месяц после свадьбы. Понимаете, если у них достаточно много гордости, достаточно много амбициозности, такой в плохом смысле слова, то они могут через месяц уже все понять, что они ошиблись, и разойтись. Притом даже так совсем в таком враждебном таким настроем друг против друга.
А вы знаете такие примеры?
Сколько угодно. Их статистику почитайте. Ну, да. Это она страшная в этом плане очень. Поэтому вот и в политике, на самом деле, и вот в государственной жизни, где угодно, общественной, необходимо смирение. Нет смирения, нет любви. Нет любви. А что держит общество от борьбы всех против всех?
Закон.
Хорошо. А на чем держится закон?
Он регулирует...
Нет, на основе чего он принимается?
На основе здравого смысла.
Хорошо. Мы сейчас можем вести законы Римской империи там первого века нашей эры?
Нет. Почему? Ситуация изменилась.
Да, там рабовладение, там еще что-то. Так сказать, когда там глава семьи, римской семьи, вообще мог уничтожить 200 рабов, ему ничего не было по закону.
Конечно, христианство оказало очень сильное влияние.
Да, конечно. Так вот... Почему у них были такие законы? То, что у них был такой дух, у них было такое понятие о чести, о добре, о зле и так далее. Вот у спартанцев их учили в юности убивать рабов беззащитных, чтобы воспитать в них определенные спартанские понятия о добре тогдашнем, да, вот, и так далее. И сейчас мы видим, как законы, вот мы все-таки немножко историю знаем и наблюдаем даже, как они, вот закон 19 века, закон 20 века и даже 21-го, те же самые в Соединенных Штатах или в России, да, в Соединенных Штатах, у них там вроде режим не менялся, не было коммунизма там и так далее, социализма, а была примерно одна и та же конституция. Вот у них законы-то разные. Это видно даже из художественной литературы. Там возьмите, там, не знаю, там, Фенера Купера, там, о Генри, потом, значит, Хаксли, там, еще современных авторов, и видите, что там совсем разная жизнь описана, и разные, при той одной и той же конституции практически, хотя она из них поправок же стоит. Так вот, законы основаны на понятии духовном. И если понятия нету, духовных понятий, они как-то изменяются, закон тоже меняется. Вот я недавно спрашивал одного своего знакомого. Он полковник МВД, руководил отделением милиции, потом полиции. То есть практик такой, ну, достаточно высокопоставленный. И он спросил, как победить коррупцию в МВД? Ну, мы с ним так в хороших отношениях, вот, можно так по-простому говорить, тем больше нужна пенсия. Он говорит, одним способом – воспитать нормальных полицейских, воспитать человека. Другого способа победить коррупции нет.
40 лет водить по пустыне?
Ну, если хотите так. Поэтому...
Иначе система воспроизводит сама
да,
себя.
Да, поэтому вот и законы действуют на основе духовной, так сказать. Ну, например, вот самый простой пример. 100 лет назад в Америке однополая любовь была уголовным преступлением. Сейчас это... объект пропаганды, в том числе государственный. Вот законы изменились на противоположные, на 180 градусов. Из-за изменения отношения, так сказать, к этому, изменения духовности, так сказать, у людей современных, да, так сказать, принимающих решения.
Вот. Возвращаясь к вопросам, связанным с семейной все-таки жизнью и со смирением, вы подтвердили, что проявление вот этого самого смирения, или, вот знаете, есть еще слово «смиренно-мудрее», оно мне очень нравится. Я даже там какой-то сотой долей этого качества, к сожалению, не обладаю, но понимаю, как это круто, когда человек обладает... вот этой самой мудростью, связанной с тем пониманием, где надо уменьшить себя, где вот убавить газа просто, да, внутри себя, дать возможность проявиться другому человеку, где важно услышать другого человека, уступить и так далее. Вот это то, что я связываю со смиренным мудрым. Может быть, я и не права, но мне кажется, что в семейной жизни все это как раз... доступно тому человеку, который обладает внутренней силой.
Да, семья держится на том, у кого больше смирения, или у кого хотя бы оно есть в какой-то степени. Вот на этом держится, и этот человек создает атмосферу семьи.
Это должен быть мужчина или женщина?
А это по-разному бывает. Конечно, в идеале... Конечно, вот я так бы сказал, что у мужчины есть своя форма смирения, его проявления. У женщины есть своя форма проявления смирения. У женщины это, ну, так, более понятно, более соответствует такому бытовому понятию смирения. То есть такая, как бы, кротость, так сказать, такая вот уступчивость, гибкость. Вот. Ну, а у мужчины? А все то же самое. Кроткость, уступчивость, гибкость, только не в форме такой вот, как бы, подчинения, а в форме, например, терпения, недостатка своей жены. Мы все полны недостатками, мы все грешники, в том числе даже женщины. И,
даже.
Вот,
кто-то вообще считает, что женщина сосуд греха, и все, нет,
ну,
баста.
Это, так сказать, это смотря какая женская, какой мужчина. Так вот, И вот когда женщина своей эмоциональностью вышла из себя, что делает мужчина сильный духом? Он терпит.
Может быть, правильнее будет сказать «попускает»?
Нет. Он, а я бы все-таки попускаю, слово «попустительство», оно несет такой негативный оттенок.
В сознании мужчины негатив.
Что это попустительство, что, мол, что-то вот оно идет, надо это бы зажать, это как-то вот что-то активно сделать, а ты вот, понимаешь, ручки сложил и ничего не делаешь.
Можно вот, терпеть, да. А можно сделать так, чтобы все-таки дома был порядок.
Да, но как? Если, допустим, женщина взорвалась, и ты начнешь в ответ взрываться, так сказать, навстречу, будет два взрыва, и все. Ничего не будет хорошего.
Жертвы и разрушения.
Да, жертвы и разрушения, так сказать, на семейном фронте. Война. А вот когда ты все это вытерпел, проявил кротость смирения, то, что ты не стал орать в ответ, а потом, дождавшись нужного момента, сказал: дорогая, ты ж хорошая такая, да? Так тебя люблю. А что там ты говорил мне тогда? На ответ мы очень часто, знаете, что мужчина слышит: я тебе договорила? Да никогда. Не было такого. Почему? Потому что женщина уже, она поняла, что муж ее любит, все хорошо. И вот муж в этот момент может после такого проявления своего смирения через необидчивость и любовь, он может дальше из женщины видеть веревки.
О роли мужчины и женщины в семье вот с точки зрения смирения мы поговорим ровно через минуту. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире «Семейный час», в студии ведущая Алла Митрофанова.
Александра Наниф.
И мы продолжаем беседовать о роли смирения в семейной жизни с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках. Еще раз добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Вот мы где-то минуту назад произнесли слово «смиренно-мудрие». Смирение и смиренно-мудрие – это синонимы?
Ну, вы знаете, разные святые отцы по-разному называли. Некоторые считали, что смиренно-мудрие – это высшая форма смирения. Потому что на самом деле тогда, когда ты смиренен, ну, даже чисто психологически, если ты спокоен, у тебя нормально работает мышление. Это ясно всем, даже там, верующим, неверующим, когда гнев, он лишает человека способность рационально мыслить. И вот когда человек, вот у него мир в душе – он адекватно оценит обстановку вообще вокруг себя, в себе и в мире, и, значит, в своем, так сказать, любимом человеке, в своей семье. Вот, например, слово вот «ревность», например. Вот я периодически с этим сталкиваюсь. Вот нету никаких даже зацепок, кажется, на что можно было бы поревновать. Но человек, если он ревнивый, к сожалению, такие встречаются периодически, ну, знаете, было бы желание, повнайдется. Понимаете? И человек...
А будет ревность, найдется и причина.
Да. То есть человек настолько неадекватен. И вот ему пытаешься объяснить, вот это то же самое, как пытаться объяснить шизофренику. Человек с шизофренией. Когда у меня была одна знакомая женщина, за ней следили. Mm-hmm. Следили много лет, чтобы отобрать квартиру однокомнатную, пятиэтажки. Вот я ей сказал через много лет, говорю: слушай, вот она сидит, вот двое за мной следят. Вот они, видите, двое следят они за мной. Я говорю: слушай, ты же мне там 8 лет это говоришь. Представляешь, сколько зарплаты потратили вот кто-то, вот эта организация, на этих людей, которые вот следят. Эта квартира тебя никак не перекроет, ее стоимость. Mm-hmm. Это же обычно достаточно высокооплачиваемые, так сказать, специалисты. Вот. Она говорит: батюшка, вы не понимаете. Mm-hmm. Вот примерно то же самое с ревнивыми женщинами и мужчиной. Вот говоришь: что тут такого? Ну, где тут ты нашла и нашел? Вот, батюшка, ты не понимаешь. И все, и дальше человек начинает, исходя из ложных предпосылок, начинает выстраивать отношения в семье так, что, если семья через какое-то время трещит по швам. Вот это один момент. Кстати, ревность тоже, человек смиренного не может быть ревности, к примеру. Просто не может быть, если он смиренен. Что, он не... что такое смирение? Это состояние, когда человек не подвержен страстям. Значит, что такое мир в душе? Там нет страсти. Ну, грехом на страстям, естественно.
А это достижимо?
Как цель, к ней надо все время двигаться.
Автономно, да, но есть же два человека. И мы сейчас поговорим о том вообще, где проходит граница, и что вот можно, по поводу чего можно смиряться, по поводу чего нет. Знаете, я сейчас хотел задать вам немножко другой вопрос. Впереди Великий пост, вот. И мы будем читать молитву Ефрема Сирина. Дуже целомудрие, смиренно-мудрие и любви. Не случайно, никогда ничего не бывает случайно в таких ключевых, важнейших молитвах, и вообще не ключевых не бывает. Почему они расставлены именно следующим образом? Может быть, это поможет понять смысл смиренно-мудрия. Целомудрие, затем смиренно-мудрие и любви.
Ну, любовь венчает эти добродетели.
Если... А начинается все с целомудрия,
да.
Потом смиренно-мудрие.
Вот когда ты начинаешь побеждать страсти, что является целомудрием, потому что целомудрие – это не только похоть. Вообще в Священном Писании похоть – это синоним вообще совокупности греха. И вот если вот так понимать целомудрие, как совокупность греха, только вот похоть такой в узком смысле этого слова, таком физиологическом, что ли.
Кстати, похоть интеллектуальная ведь тоже бывает.
Может быть, да. Сейчас в эпоху интернета это прям вот, кажется, второй такой похоти подвержен.
Ты имеешь в виду мою страсть к сериалу «Безумцы»?
Конечно, нет.
Это, как это мне недавно пришло, это я посмотрел, это не страсть, это рабочий интерес.
Прекрасное уточнение.
Поэтому вот целомудрие, то есть некоторая степень бесстрастности. По мере того, как бесстрастность увеличивается, возникает смирение. То есть ты уже способен, когда тебя, так сказать, вот какие-то нападения идут, внутренние, внешние, сохранить этот мир. А когда тебе мир в душе, тут приходит любовь от Бога. На самом деле и смирение Бог дает, конечно. Тут все добродетели от Бога, естественно, так сказать, не от нас. Но тем не менее, вот они вот так... Начало вот ступенька целомудрия, то есть ты борешься со страстями, потом возникает состояние смирения, то есть когда ты уже можешь какой-то, ну, в какой-то степени, у каждого своя степень, можешь страстям не подвергаться, а потом ты можешь любить и действовать по любви, а не по страсти. Вот что дает смирение.
Вот и получается очень цельная, очень понятная и очень многое объясняющая картина мира. Если в человеке нет целомудрия, и если в нем нет смиренно-мудрия, может ли быть в нем любовь?
Не может быть. Ну, естественно...
Что же нам тогда всем делать? Простите.
Естественно, это, знаете, это не, знаете, первая, вторая, третья ступенька. Это оно все вместе. Это степени. Вот по мере увеличения степени целомудрия, увеличится степень смиренно-мудрия, увеличится степень смирения, потом увеличится степень любви. Потому что если бы у нас было вот так вот, четко, вот, знаете, вот 1, 2, 3, то мы бы туда, конечно, нам было бы очень плохо. Мы поюлись.
А можно на конкретной ситуации попытаться понять, о чем здесь идет речь? Вот вы, отец Александр, привели пример, когда у женщины взрыв эмоций, с нами, с женщинами, это случается. Случается, к сожалению, часто. Мы вообще такие существа, подверженные эмоциональным порывам. И вот добродетель для мужа в данном случае не ответить ей точно таким же эмоциональным взрывом, а попытаться ну, проявить вот это самое смирение, проявить силу, проявить, в общем-то, заботу о семье, не ответить вот на этот агрессивный там, такой взрыв эмоций, своей агрессии тоже и так далее. Да? В принципе, для женщины это не значит, что если муж в данном случае переключил ее в своем сознании сейчас там в режим шумящего моря, да, не обратил внимания на ее слова и так далее, это не значит, что можно каждый раз его таким образом донимать, потому что вообще нет ничего хуже для женщины, чем проявление вот таких вот эмоциональных всплесков в адрес мужа и испытание его терпения, да, но вот что в этом случае для женщины будет проявлением вот этого самого смиренного мудрия. Если вот она уже вспылила, напортачила, да, как дальше быть? Вот муж себя повел по-мужски. Что значит проявить смирение по-женски? Вот в этой простой бытовой ситуации.
Вот я вам расскажу конкретный случай. Я спросил одну такую жену с таким непростым характером. Вот я спросил, было даже не самое интересное отношение в семье. Я говорю, а ты своего мужа-то любишь? Человек очень взрывной такой, такой. Она говорит, конечно. Кто ж мне такую терпеть стал бы, кроме моего мужа? А он со мной живет. Поэтому я очень люблю. Вот это смирение женщины даже такой взрывной. То есть она увидела силу мужа. Она увидела, что их семья держится на терпении мужа. Что если бы муж имел бы хоть долю характера, как у ней, вот этого взрывного там, когда он несет, там вот все разметает, там, они бы давно развелись бы и так далее и тому подобное. И она за это очень благодарна. И она своего мужа, несмотря на то, что она все взрывается, она его очень уважает, а значит, любит.
А в чем женское тогда вот смирение должно проявляться, чтобы... Потому что иначе будет такой перекос, что женщина все время позволяет себе одно, другое, третье, нет, мужчина все время терпит.
Нет, дело в том, что женщина – это тоже человек. Вот, и она тоже должна бороться со своими страстями, естественно. И она должна, видя вот то, что, так сказать, с ней происходит, в этом каяться, молиться, стараться проявлять кротость, смирение по отношению к мужу. Тем более, если у него такой, он оказывается хороший, еще и смиренный. Вот, кротость по отношению к мужу. И на самом деле, вот известность высказывания опытных людей духовных, что мир в семье от жены. То есть, если жена проявляет кротость смирения, то это в семье и больше мира.
Но вот теперь-то, наконец-то, мне будет легко задать тот вопрос, который у меня давно зреет, я бы даже сказал, бьется и клокочет внутри. Но я все стеснялся его задать, потому что понимал всю его абсурдность. Но он есть. И это не я его придумал, я нашел его в источниках. Будем называть их обтекаемыми.
Открытых.
Да, в открытых источниках. Итак, размышляя над этой темой, над темой смирения в семье, обращаясь к разным источникам, столкнулся вот с чем. В брошюрах, посвященных браку, отец Александр, часто говорится, что задача сохранения семьи почти целиком лежит на жене. Она должна смиряться, она должна терпеть мужа, она должна принять и простить ему все, включая измену, коль такое случится. И получается, что смирение – это только женская доля.
Ну, мы с вами уже говорили, что это не только женская доля. И в реальности вы таких женщин много знаете. Вот, ну, есть, конечно, есть святые женщины, наверное, не есть, и сейчас есть.
Вы знаете, но... здесь еще нет, простите, что я так влезаю, просто угу. Мне кажется, что женщина, которая готова абсолютно все прощать своему мужу, опять же, здесь возникает этот вопрос, где граница между смирением и попустительством? В таком случае она рискует оказаться в роли, то есть поставить себя в позицию жертвы, просто по закону психологии, если в отношениях один человек ставит себя в позицию жертвы и все время готов абсолютно все терпеть, совсем соглашаться и так далее, он волей-неволей из второго человека делает агрессора, делает тирана, который будет...
Ну, это как у животных. Ты показал, так сказать, свою спину и побежал, угу. Там какой-то там медведь, который тебе встретился, он угу. побежит за тобой, потому что он видит, что ты жертва, ты дичь, которую надо задавить.
Даже если он не голоден в этот момент.
Да, да, поэтому обычно какой-то такой известный совет, что угу. уходи от медведя бочком, не смотри ему в глаза, потому что это вызов, угу. но в то же время демонстрируй такое, знаете, вот убегание, иначе ты его спровоцируешь на атаку. Вот
кстати,
люди,
хорошая тактика.
Люди, которые несмиренные, они звери, ведут себя по-звериному, вот где-то, да? Только любовь и смирение, она сделает человека человека. Вот. А так, да, это законы вот этого жанра звериного и со всеми, так сказать, его последствиями. Поэтому, естественно, наверное, не стоило там в 41-м году, когда там штурмовики СС атаковали там какие-то позиции, там пытаться с ними договориться по-хорошему там.
Ну, естественно.
Да, то есть это надо было тут уж, так сказать, да. Но в том же в семье есть тоже какие-то границы определенные. Например, если муж развращает детей.
Что делает?
Развращает. Ну, например, ну так вот, как что в голову пришло, начинает показывать подросткам порнографию.
Ну, конечно.
Но у него такие вот позиции жизненные. Вот он считает, что это правильно. Бывает такое. Это я не из головы даже придумал. Ужас, да. Бывают еще хуже, худшие вещи. Так вот, ну, конечно, долг жены как-то пытаться прекратить из любви к детям. Угу. И здесь она должна продемонстрировать неуступчивость в этом вопросе. И быть очень в этом настойчивой, даже так по-мужски, так сказать, жестко. Вот. Но это вот, да, вот это как раз граница смирения. Опять же, где граница? Любовь. Любовь только в данном случае к детям. Из любви к детям должна проявить не любовь к мужу, а проявить, так сказать, собственно говоря, муж, что он не прав, и если она будет проявлять к мужу уступчивость, это будет не любовь не только к детям, но и к мужу, потому что она таким образом будет утверждать его в том возле.
Угу. В том, что он прав.
То, что он прав.
Благими намерениями, как известно, нередко вы сами знаете, куда дороги мостятся. А с точки зрения женщин очень многое из того, чем занимается муж, может быть опасным для него, для семьи, для детей. И в этом случае жена может не проявить смирение в отношении его любви к рыбалке.
Вот
в отношении его любви к мотоциклу, в отношении его любви...
Но вот здесь я бы, кстати,
дурным привычкам каким-то.
Ну, одно дурные привычки, хотя вот, например, курение. Ну, многие мужчины курят до сих пор, при процентах, правда, сейчас станет, мне кажется, меньше, чем курящих женщин. Но, тем не менее, вот, кстати, у нас, когда я учился еще в советское время, у нас в студенческой группе было 25 человек, 5 девочек и 20 мальчиков. Из 20 мальчиков курило трое, все девочки 5 курили. То есть 100% женщин и там 10% мужчин курили. Вот, но это к слову. Но вот одно дело курение. Да, это вредная привычка. Это даже не очень хорошо для детей, как пример. Но это все-таки такая какая-то где-то граница терпимости. Не придешь же ты к батюшке, что у меня муж курит, поэтому я развожусь. Наверное, ни батюшка не поймет, так сказать, вот такое в действии. Потому что, да, это плохо, но это все-таки развод – это еще хуже в данной ситуации. Вот, поэтому, да, вот здесь, если, а тем более, когда мы говорим о рыбалке, там, об охоте, там, о шахматах, это о телевидении.
Это же прекрасно все.
Да, то есть, если бы так все было хорошо, если бы, да, хорошо иметь святого мужа. Но это было бы для женщин не святой, очень сложно. Большой святости потребовал.
Мне кажется, это так прекрасно, когда человек себя находит в каком-то вот таком хобби.
Например,
и раскрывается
через это. В компьютерных играх и проводит там все выходные.
Ну, да, вот это, кстати... Тоже.
Но это, еще раз говорю, вот из двух зол выбираешь меньшее. Развод, вот именно при таких ситуациях, он еще хуже. Потому что, да, у отца такая слабость, откровенно скажем, это грех, слабость, но... Он зато может вполне иметь хорошие отношения с детьми. Более того, я знаю даже случаи, когда муж любит выпить. И, в принципе, он, в общем-то, алкоголик. Ну, не в таком бытовом смысле. Он ходит на работу, зарабатывает деньги, он там... Но он регулярно пьет. Так сказать, по вечерам, там, приходит с работы, ответственный какой-нибудь работник, там, еще что-то в этом роде. И, тем не менее, он неплохой отец... Потому что он хоть алкоголик, но он не спившийся человек. Он неплохой отец и благотворно действует на своих там, ну, особенно мальчиков, да? Понимаете? И женщина думает, говорит, ну, хорошо, он, да, он пьющий, да, с ним непросто. Ну, он там, может, не драчун, там, но тем не менее. Там, может, какие-то оскорбления, еще что-то. Но я люблю своих детей. Я же вижу, что я без него, с этими мальчиками... Не справлюсь. Мне что хочется, чтобы мальчики пошли в тюрьму, или что муж у меня был пьющий? Ну, естественно, женщина, которая любит своих детей, она выбирает, так сказать, пьющего мужа, так сказать, а не мальчик, который там пошли в разнос. Вот, поэтому, но тем не менее, это схема из жизни. Из жизни. Потому что наша жизнь, это непроста. И вот верное решение можно принять только, когда ты смиренен. И ты любишь. Способен на любовь, раз ты смиренен. И вот, да, вот такое непростое. Вот вроде, да, вот пьющий, да, мужчина, который в пьяном состоянии может оскорбить женщину, это ужасно для женщины. Вообще для любого человека оскорбление – это тяжело. Особенно, когда оно регулярное. Но вот смиренная женщина может возвыситься и понять, что вот в этой ситуации вот это терпение, которое от нее требуется, выхода к мужу в таком состоянии не совсем адекватном, оно, да, возможно. Я понимаю, что есть пьющие мужчины, которых нельзя терпеть, но там они же совсем что-то такое делают. Я говорю про ситуацию, когда вот...
Пограничная,
да.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы продолжаем разговор о роли смирения в семейной жизни с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках. Заголовок нашей сегодняшней программы «Семейная жизнь без смирения. Ад». Такой условный заголовок. Мы с ним все согласились. И вот, слушая рассуждения отца Александра о смирении в семейной жизни... Знаете, к какому выводу я прихожу? Я прихожу к выводу, что это практически невозможно. Я сейчас вам объясню, почему. Это как если бы семейная жизнь была вальсом. Вот вальс должны танцевать в равной степени оба, и желательно примерно на одном уровне. Потому что если один очень хорошо танцует вальс, а другой, мягко говоря, мама посредственно, да, вальса как такового не получится. Хотя
красивого,
оба как минимум будут стараться. Да. А теперь давайте представим себе ситуацию, где она прекрасно танцует вальс, очень хочет танцевать, а он лежит на диване. И не то чтобы не умеет, вообще не испытывает желания танцевать вальс. И она говорит... «Ну ладно, дорогой, хорошо, ты лежи, я просто буду танцевать вальс в два раза лучше, и тогда у нас точно с тобой что-нибудь получится». К чему я веду, отец Александр? Можно ли сохранить любовь в семье, если нет равновесия и взаимности в проявлении, в частности, смирения?
Ну, взаимную любовь сохранить нельзя будет, потому что вот тот, который лежит на диване, образно говоря, он просто не любит. Нажит, это же такой не буквальный пример, а, так сказать, некий, так сказать, образ. Вот он просто не любит. Вот все было бы совсем все плохо, если бы не было Бога. Вот если человек действительно вот видит, ну, какая-то, я не буду сейчас придумать очередную ситуацию, что вот, да, вот он лежит на диване, но вот, ну, вот если как-то пытаться уйти к другому дивану, так сказать, от этого куда-то скрыться, то будет еще хуже. Ну, там, может быть, даже будут какие-то финансовые моменты, допустим, да, там все-таки семья, дети, одна что-то жить, не знаю. И там нету такого, вот он и не любит, но он и вреда-то такого, ну, то, что он там, не знаю, там матом не ругается, там, не знаю, там женщин в семью не водит, там, ну, какие-то вот крайние случаи. Он такой, знаете, некая нейтральная величина, балласт. И возможно, что вот в какой-то ситуации, что действительно он вот, ну вот, если будет с ним расстаться, будет еще хуже. Вот чем жить тогда такому человеку?
Вот это очень хороший вопрос.
Да, чем жить? Потому что, ну, мужа нету. Есть мужчина, лежащий на диване, который тебя не любит.
И неплохой в сущности мужик-то.
Да, ну, так, если вот даже, может, кто-то и завидует из других женщин, кто не знает.
И картинка вот со стороны такая.
Да, ну, они вместе, когда выходят, там, да, может, машины хорошие, там, улыбки,
да,
анекдоты.
Да, 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 об этом
там
я и говорю, отец Александр.
Да, а, так сказать, а когда домой приходят, снимают смокинг, там совсем-все по-другому. Вот чем жить в этой ситуации? Эта ситуация, кстати, не такая уж редкая. А более того, через эту ситуацию в какой-то степени проходит даже каждая семья.
Серьезно?
Да, когда человек начинает принимать другого своего партнера по браку именно так, ничего не делающим, лежащим на диване.
Вот это вопрос восприятия, мне кажется.
Это вопрос восприятия, да.
То есть вы хотите сказать, что все через это проходят?
Все не все, но это
вот
очень часто
чувствую,
бывает.
Очень многие слушатели вот просто приемник погромче сделали, потому что, может быть, очень многие сейчас проживают такую ситуацию, и им кажется, что это близко к какому-то концу, и все разваливается, и это уже не склеить.
Ну, а почему-то люди приходят им в таком состоянии. что моя жена, мой муж, вот он лежит, он ничего не делает, он там ногами дрыгает, он там не убирается, не заносит столько, сколько нужно денег, там, ну, разные есть варианты. Притом это совершенно не мешало им пожениться вот при той же самой ситуации. Но вот восприятие изменилось, и человек стал объектом такого дискомфорта, а не комфорта. И поэтому, естественно, как человек с время получая поступает? Если это дискомфортно, а я ищу комфортно, надо этот объект дискомфорта убрать из своей жизни. Все очень просто. А, вот. А на самом деле, это сильно, вот, как правило, правильно Алла сказала, это проблема восприятия. Когда человек, вот эта ситуация, просто он, ну, другой человек, он же такой же. Он же иногда там, говорю, месяц там, даже вплоть до того, ну, там, ну, хотя бы несколько лет. Он не стал ни больше пить, он не стал ни больше хамить, он не стал... То есть он, вот он такой же. Человек за 2-3 года не меняется в среднем. Ну, бывает, конечно, всякий случай, там, на войну попал, там, еще что-то, там, болезнь тяжелая. Но в среднем. Вот они... А ты его почему-то по-другому воспринимаешь. Раньше ты, ой-ой-ой-ой, быстрее нас обвенчайте, или там в ЗАГС пойдем, а тут, наоборот, быстрее-быстрее нас развенчайте, опять в ЗАГС пойдем, только уже противоположной целью. Что изменилось? Восприятие изменилось. Больше ничего. Человек-то не изменился. Ты не изменился, он не изменился. Изменились ваши только личные отношения. И все. А и вот здесь, вот эта ситуация, если человек обладает смирением, он подумает, Асин, что изменилось? А может быть, это я перестал его любить? Может, это я стал на него обижаться, на что раньше не замечал? И я его не люблю. То сделать-то, может быть, во мне? Вы знаете, у меня была одна родственница, и у ней дочка была. Ну, она есть. И дочка не может выйти замуж. Она говорит, мам, ну, смотри, вот этот дебил, этот идиот, этот там еще что-то, этот еще что-то. Вот, а дочке уже там, ну, по 30 лет. Хотя там у нее там масса образования, и внешние данные все нормально. Короче, что бы не выйти замуж.
А вот папа у нее... есть у нее, кстати? А? Ну, с папой вместе они живут, нет?
С папой вместе, да. Вот. И мама ей говорит, слушай, ну, что это твоя подруга? У ней и этот такой хороший. Это еще лучше. Это вообще замечательный человек. Понимаете? Вот так и в семье. То есть, если ты начнешь над собой работать, может быть, этот человек, который тебе кажется полным вот, ничтожеством, вдруг окажется опять героем твоих мыслей.
Я тут, знаете, вспоминаю эту притчу про муху и пчелу, которые, летая по одной поляне, каждый находит свое. Пчела, которая восхищается ароматами цветов и умножает в этом мире какое-то добро, потому что из этих же самых цветов она получает нектар, из нектара мед, ну и так далее. Вот, и муха, которая, ну, понятно. И вот... А летают-то они по одной и той же поляне, то есть в одной и той же ситуации. Мы, да. И это от нас зависит, можем выбирать плохое или можем выбирать хорошее. Можем замечать только дурное в человеке, концентрировать внимание, просто акцентировать даже внимание, да, вот на каких-то проявлениях, связанных с человеческими недостатками, как вы совершенно справедливо же в самом начале программы сказали, нет человека, в котором не было бы недостатков. И мы можем, а это дальше уже вопрос свободы выбора нашего, концентрироваться вот на том, что все плохо, вот это плохо, вот это плохо, вот он лежит на диване, это плохо, там денег недостаточно, это плохо, что-то еще плохо, там ботинки не так поставил, в конце концов. Это вообще конец света.
Но там денег недостаточно, это не 20 тысяч бывает, это бывает 150 тысяч, даже больше. Тоже недостаточно.
Тоже недостаточно.
Тоже недостаточно.
Ну,
не.
Хорошо. Вот.
Бриллианты не купишь нормально.
Да, бриллианты не купишь, там, виллу очередную не познаю. Ну, не знаю. А, и другой вариант, что это зачастую наше осознанное решение, что мы концентрируемся на том, что в человеке нравится, то, что в нем есть хорошего. И ему об этом говорим, поддерживая в нем таким образом то, что в нем есть хорошего. Вот. Мне кажется, что вот это абсолютно сознательная, в каком-то смысле очень сложная, в каком-то смысле и простая работа по отсеканию того, что тебе... Ты чувствуешь, в тебе что-то вызывает раздражение. Отсекай, просто не обращай на это внимания.
Знаете, мне вот кажется, очень хорошую мысль сказали, поддерживать человека хорошее. Вот каждый человек, который распадает Божий, с одной стороны, с другой стороны, в каждом человеке сидит лукавый. ну, через свои проявления, да, какие-то воздействия. И вот если мы человека в ситуации, когда он плохой, вдруг пытаемся в нем пробудить хорошее, ну, с чем любовью своей, да, ну, такой не безумной любовью, там, будет тебе водку таскать сколько хочешь, я, конечно, не в такой форме, а именно любовью, то это, там, скажем, тоже самому мужчину, опустившегося в таком жизненном плане, очень сильно поддерживает. Я знаю много женщин, которые спасли своих мужей, даже иногда от психологических, психиатрических заболеваний, там, депрессии и так далее, уже как депрессии, как диагноз, и получили прекрасных мужей вот, потом, в конечном счете. То есть они вложились, но это был, конечно, крест тяжелый. И они это любовью, поддержкой, терпением вот этого негатива, который на них изливался, вот они в ответ получили, когда Буш осознал, а что жена для него в конечном счете сделала. Они получили что? Любовь мужа. Любовь мужа, как раз через кротость и смирение. Но вот я бы немножко хотел чуть-чуть все-таки вернуться. А чем жить человеку, вот, когда вот такая ситуация, когда он, ну, вот, со второй половины лучшей, лучшего не получает?
В отсутствии взаимности.
Да, ну, вот, взаимности нету. Вот Богом. Богом. Мне одна женщина рассказывала, я спросил как-то раз, а тебе никогда не хотелось развестись своим мужем? Она мне ответила, это муж мне Богом даден, по моим молитвам. Куда я от него денусь? Ну, она верующая женщина. Вот поэтому и человек, когда начинает молиться, привлекать своей кроткой, смиренной молитвой благодать Божию на семью, вот это может очень сильно исправить ситуацию. Во-первых, она женщина, там, мужчина, тут неважно, а исправить ситуацию в нем самом, потому что это, ну, как минимум половина проблемы. Если, а иногда бывает даже и 90%. То есть он станет кротким, смиренным, как Бог, и с любовью. То есть он вернет любовь ему, к человеку, даже пусть в форме милосердия. Не в форме такого, как у женщины, ах ты мой герой, такого восхищения, да, а в форме милосердия. Ну, человек тяжело, он помочь. Вот. Или, так сказать, и в том числе, через, опять же, благодать, это может восстановить человека. Восстановить человека. Если он действительно попал, это не ты, так сказать, вот обиделся не на что-то, а он действительно попал в какую-то такую, ну, там, нравственную яму. Это может стать человек. Вот без Бога ни одна семья не живет, даже неверующего в Бога. Если семья, пусть они атеисты, там, коммунисты, там, не знаю, там, кто угодно, у них хорошая семья, вот объективно, даже что сильно христиан, значит, в их отношениях присутствует Бог. Значит, у них есть смирение, у них есть кротость и любовь. И, с моей точки зрения, дело времени, когда они станут христианами.
Другими словами, и один в поле воин, если с Богом.
Да, совершенно верно.
И никогда, как говорил Уинстон Черчилль, никогда, никогда не сдавайтесь.
Совершенно верно.
Спасибо вам большое, отец Александр. По-моему, получилась удивительная, очень глубокая, тонкая беседа. К ней можно вернуться на нашем сайте radiovera.ru. Я надеюсь, что мы вновь встретимся здесь и продолжим наш разговор. Сегодня о роли смирения в семейной жизни с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках, беседовала Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Спасибо вам большое. Всего доброго, отец Александр.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.